Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжаем беседовать с гостьей из Оренбургской области, поэтессой Надеждой Акисовой.
Родительский дом словно остров в житейской безбрежности. Я хочу, чтобы мы научились любить своих детей так, как нас любит Господь. Потому что наши дети несут на себе бремя наших грехов. Мы живем своевольно, ни пред кем не в ответе. Горький плод своеволья, озверевшие дети. Вырастают, как тернии на погибель планете, не для счастья и радости озверевшие дети. С детских лет дитя мира к деньгам тянет ручонку. Нет в глазах его света, только злоба, волчонка. В покаянной молитве утро новое встретим. Наших душ отражения, озверевшие дети. А по Божьему замыслу они были цветами, украшением мира, дети, ангелы с нами. Им по Божьему замыслу мир любовью пополнить, если б сами смогли мы волю Божью исполнить. Совесть горьким укором будет вновь на рассвете. Как могло так случиться? Ведь они наши дети. Вы знаете, меня иногда укоряют в том, что мои стихи очень тяжелые и пессимистичные. Вы знаете, я, наверное, как хирург, который делает больно только для того, чтобы потом понять, что горькое лекарство иногда все-таки бывает гораздо полезнее сладкого, потому что другим путем просто человек не должен прийти к чему-то. У меня очень много светлых и радостных стихов. Я очень жизнерадостный человек. И все это можно найти в моих книгах. И я думаю, что будет другое время, другой немножко цикл бесед, когда буду стихи просто о женском счастье. Это будет счастье безмерное, без конца, наполненное светом и радостью. Потому что я нашла свою тропинку к Богу. И сколько мне позволит Господь пройти, отведет времени на этой земле, я буду идти собирать свои грехи, свои ошибки, я буду согревать людей своими стихами и пытаться донести то, что Господь как бы показал мне, если от меня это получится. Мне очень хочется научиться жить так, как Бог велит.
Надежда Ивановна, вы, наверное, судя по нашим разговорам предыдущим, немножко знакомы с мусульманской средой. Вот если взглянуть, я давно уже как бы наблюдаю за этой мусульманской средой, еще с тех времен, когда стало совершенно очевидно и понятно, где-то с конца 90-х, начала 2000-х, что православных и мусульман хотят столкнуть лбами, что во всем виноват ислам, что это главная опасность. Мечеть Парижской Богоматери и так далее. То есть нас стали уводить в сторону от настоящей и реальной опасности, от либерализма, от всех его гнусных деяний. А настоящая реальная мусульманская среда для нас оставалась закрытой, и мы видели только вот радикальную какую-то поверхность. Когда я наблюдаю за обычными нормальными мусульманами, я вижу, что у них все четко и понятно. То есть иерархичность абсолютная. В семье четко все расставлены по своим местам. Просто мы, по-моему, так все последнее время усложняем. По-моему, какой-то клубок вот этих проблем не дает нам жить вот в этой простоте, о которой, в общем-то, мы все мечтаем. Взглянуть, как другие живут, и, может быть, есть чему поучиться.
У каждого народа есть чему поучиться. Это я знаю просто конкретно, реально на себе. И в последние годы я очень много вращалась, как говорится, в той среде. Я ездила по России. Естественно, я видела людей разных национальностей, разных вероисповеданий. И тем более мусульмане — это вообще как бы мой этот такой больной такой вопрос, потому что у меня муж мусульманин, несмотря на то, что все дети наши крещены, все в православной вере, в общем-то, как бы. И вот в своих стихах, единственное, когда я, допустим, встречаюсь с людьми, я говорю о том, что я считаю, и это моя личная точка зрения, я ее никому не навязываю, что все-таки люди должны придерживаться того, что, как бы, создавая семью, люди должны, по крайней мере, я бы, как бы, мать хотела, чтобы мои дети были, женились на тех детях своей веры. Потому что, получается, видите, это всегда выбор, это всегда идет как искушение. У каждого народа есть свои традиции, своя культура, своя вера. И каждому народу приятно, когда дети, внуки говорят на его родном языке. И это естественно, так и должно быть. И вместе с тем мы можем хорошо и дружно общаться, как вы говорите, да, на любом уровне. Я уважаю ваши праздники, вашу культуру, но приходят мои праздники, я соблюдаю свои праздники и свою культуру. Не нужно смешивать, никогда не нужно смешивать. Уважать – это одно. А смешивать и соединять – есть несовместимые понятия. Вот двери, они должны касаться быть такими. И что касается, я видела очень много крещенных башкир, очень много крещенных татар, и батюшка, у меня очень много есть знакомых из этой среды. И когда я так как бы обратилась с просьбой, ну, помолитесь, пожалуйста, за то, чтобы вот мой мусульманин пришел в православную веру. Я очень хочу, чтобы наш брак был венчанным, чтобы мы ощутили полноту Божьей благодати над нашей семьей. Батюшка так развел руками и сказал, да мы все тут татары. Понимаете, вот всегда, когда какая-то такая категоричность решения каких-то вопросов, она всегда идет от лукавого. И вот, говорите, искусственный клубок, который хотят нам замешать, потому что у Бога все просто. Вот душевный мир и покой. Я живу так, а вы живете так. Вы пригласили меня в гости, я пришла. Но если я буду садиться, если я перекрещу свой лоб, да, как так, как мне положено, или там перекрещу пищу, я не хочу оскорбить вас. Я просто соблюдаю традиции своего народа. Но знаете, вот мне, вот когда вопрос касается глубже, когда вот все на таком уровне, я тебя уважаю, ты меня уважаешь, все хорошо. Но у меня была одна родственница, которая была удивительный человек. Я пришла в православие, она пошла в мечеть. И так получается, что мы перестали с ней общаться. Только потому, что она сказала, что православные – это же язычники. Ничего не зная о нашей вере, она просто стала говорить о том, что мы поклоняемся яйцам, поклоняемся иконам. Им в мечети тоже так внушают вот именно это православие, которое практически может быть... Это ее искаженное восприятие православной веры. Но понимаете, я как бы сократила общение с ней до минимума, потому что спорить я вообще не хочу спорить ни с кем. Каждый сам человек волен выбирать тот, как бы сказать, ту колею, которую он идет по жизни. Но со своей я сворачивать не собираюсь ради того, чтобы угодить там кого-то или просто потешить самолюбие другого человека. Нельзя смешивать белое и черное, но в традициях каждого народа есть изюминки, которым следует учиться. Мне тоже очень нравится почитание родителей. Мне не нравится наша, там, допустим, как мужчина относится к женщине, как парень относится к девушке. Но вот почему, вот мне, например, сейчас весь мир хотят превратить в страну кочевников. Вы не заметили, что в принципе такая тенденция, что говорят... С деньгами везде родина. Вы не заметили? Вот я, например, вот как мать, я вообще как бы не националист. Но я считаю так, давайте уж будем честны друг перед другом, если мы хотим все-таки говорить откровенно, да? Иногда все-таки нужно это делать. Но ведь никто в свой дом не приглашает все народы всего мира для того, чтобы они просто пришли и посмотрели, а как вы живете? И каждый пришел со своими обычаями и остался тут жить, потому что ему тут нравится. Потому что каждый человек, уезжая из своей страны, он непроизвольно отходит от традиции своего народа. И вместе с тем у него возникает ностальгия, и он хочет в чужой стране соблюсти все законы, все традиции. И может так получиться, что клубок образуется не в том месте. И проблемы возникнут только потому, что существует такая простота, которая хуже воровства. Традицию культуры народа, это, знаете, это очень такое, это неразменная ценность. И размывание этих традиций культуры позволять просто нельзя. Это должно быть четко.
Да, это должно быть четко, но в то же время вот в Российской империи же как-то вот каждый народ сохранял свою самобытность. Государь, белый царь, он давал возможность всем жить и развиваться, да, нигде, вот как говорят, как в Америке, уничтожили индейцев, там, в Австралии аборигенов. У нас все это сохранялось десятилетиями.
Это правильно.
И нужно попытаться как-то вот эту же систему сохранить. Но чужеродное воспринимать уже эти вирусы, толерантность, да, к ядам, привычка к ядам, то есть она, конечно, ни к чему, наверное.
Знаете, я как бы согласна. Отчасти согласна. Но вот моя точка зрения, я хочу сказать, вот есть маленькие такие республики, там Удмуртия, там Башкирия, Татария, там 5-10. Они как хотят, так и развиваются в традиции своего народа. А скажите, а в России опять все традиции этих всех народов? И получается, у русских нет территории своей, что ли, получается, в нашей большой стране? Если просто, положа руку на сердце, сказать. Потому что, получается, они имеют право на свою культуру. Это имеет каждый народ. А получается, у русских нет территории, потому что все эти национальности, выходя за границы своих территориальных республик, Они очень конкретно претендуют на это же, на территории уже своего нашего.
Ну, конечно, Надежда Ивановна, если это у нас не, слово «русский» вопрос. Было под запретом еще не так давно, я...
Да. А потом ведь слово «русский» — это не обозначает национальность, отвечает на вопрос «какой». И я тоже, вот как бы сказать, стою вот на защиту этого, потому что русский, если хочет быть человеком русским, он уважает традицию, культуру вот именно этого народа, он заслуживает этого права, он, как бы сказать, вот так вот как бы живет. И никогда не надо углубляться и там пытаться, допустим, простым женщинам, вот как мы сейчас с вами говорим, там приписывать разборки там политики во всей стране. Есть люди, которые специально этим занимаются, разрешают эти проблемы, которые могут что-то сделать и что-то изменить. Давайте каждый из нас будет заниматься своим делом. Кухарка будет воспитывать своих детей, а не править государством. Да, мать будет молиться за своих детей. Поэтесса, какая бы там она ни была, крестьянка или вот такая, в смысле, вот как так получается, что как я пишу стихи. Я буду рассуждать и мыслить на том уровне, который конкретно свойственен мне. Да, свою точку зрения я выразила. Mm-hmm. И вместе с тем, вот как семья, скажем так, двух конфессии, что ли, как бы так сказать, вот мусульманская, русская, да, я на своем опыте убедилась, что это не лучший вариант семьи. Потому что, получается, к единой вере мы не пришли, и я у своего мужа прошу прощения, я искренне прошу прощения и как бы не скрываю этого, потому что его дети не говорят на его родном языке. Понимаете, если все цвета радуги захотят быть белым или там голубым, мы потеряем на небе радугу. Когда я была в Чувашии, я видела детей в национальных костюмах, которые пели чувашские песни, которые радовались, и, в общем-то, или там вот удмурты, своя культура, свои традиции. Это маленькие свои народности, которые имеют право жить и говорить на родном языке. И никто над ними не глумится, никто над ними не смеется, и люди с удовольствием слушают их песни. И понимаете, я просто как мать, я думаю, как бабушка, я бы хотела, чтобы все было в традициях своего народа. А вот я своей волей сделала все наперекор отцу и матери, да? И вот полноту семейного счастья я не ощущаю до конца. Потому что мой муж не несет детей к причастию в храм. Потому что брак наш не венчан. Потому что я не знаю татарского языка, и мои дети, и внуки не знают его. А мой муж удивительно хороший человек. И я вот как... крест, который, как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. Это тяжелое испытание. Я говорю это, положа руки на сердце. Только я это хочу объяснить.
Ну вот в основе, мне кажется, любой семьи, да, как и мира, иерархичность. И говорим, что если бы вот эта пирамида вот станет нормально на основании, будет все хорошо. Мы не можем в своих семьях именно вот иерархию соблюсти. Как вы, по вашим наблюдениям, это так?
Ну ведь это все получается. Вот вы говорите, одно связано с другим. Даже вот, например, как раньше были старейшины, там Узбекистан, Таджикистан, они собирались всем там аулом и говорили, и воспитывали чужого ребенка. Они воспитывали, они имеют право воспитывать чужого ребенка. Они поддерживали родителей. Понимаете, они строго смотрели за тем, чтобы эта иерархия соблюдалась. Вот представьте себе, как нам сохранить иерархию в нашей семье, при всем уважении ко всем, ко всему. Вот муж глава, жена его помощница. Вот она иерархия. Вот у него свой праздник, у меня свой праздник. Это мы сами все перепутали. Для того, чтобы это соблюсти, то нужно, чтобы наши дети, вот по крайней мере, да, каждый народ жил в традициях своего народа. На любую территорию уж, если на то пошло, понимаете? Но так получается, что вот непроизвольно человек отрывается от корней, да, а иерархию хочет соблюсти. Мы всегда теряем, когда хотим приобрести что-то по своей воле. Мы теряем больше, чем можем приобрести.
Ну, сейчас вот, Надежда Ивановна, вы можете как-то, вот, допустим, начать со своих маленьких, да, с внуков? Чтобы они уже так вот выстраивали все по-правильному. Это возможно или нет?
Это возможно. Но я хочу сказать вам, как женщина, как мать. На это нужно потратить жизнь как минимум 3 поколений, чтобы это что-то получилось. По крайней мере, если вот просто вот говорю, чтобы они женились на человеке своей веры, чтобы их брак был венчанным, чтобы молитвенная помощь была всегда, чтобы вот выбирали вот именно девочку, которая будет подчиняться. Понимаете, весь мир перевернулся. Вот то, что чуждо к нам, оно пришло, а оно ведь, зараза, она такая, что дурное дело делать гораздо быстрее, проще, интереснее, увлекательнее получается. Мой неграмотный отец говорил, что нет тяжелее дела, как Богу молиться, отца с матерью почитать. Понимаете? Сейчас ювенальная юстиция говорит, зачем слушать родителей? Зачем родителю воспитывать ребенка? Живи как растение, ешь, пей, размножайся, даже не размножайся, а живи в свое удовольствие. А если уж все поправлять, то это нужно больно. Это отсекать. Вот как юрист, я, например, знаю, что любая демократия заканчивается диктатурой. Если нужно просто встать, и если уже этот беспредел зашел так далеко, что и голубые, и розовые все считают, имеют право быть на этой земле, понимаете, вот просто расхристанность такая, сексуальная, вседозволенность, вы понимаете, она ведет страну к хаосу и к погибели. У нас уже были такие примеры, Содом и Гоморра, это все было, вы понимаете? История ничего не теряет, и поэтому хочу только вот в данный момент я хочу сказать, только вопль, неустанный вопль к Богу. Господи, помоги. Потому что человек сам не может это поправить. Потому что мы слишком далеко зашли. 100 лет попрания устоев и традиций, они, знаете, они не справятся 5 годами, 6 годами.
Но... То есть вот это разрушенное, его уже не сложить по кирпичикам, сложить. Они уже не соединятся?
Нет, сложить. Знаете, я вот, например, прочитала, что говорят, 60-летние родители венчаются, 60-летние родители венчаются, у 40-летних детей налаживается жизнь. Это значит, 60-летние родители признают перед Богом, прости нас, Господи, мы жили как хотели, но мы хотим сохранить свой род, своих детей, и мы поняли, что без себя мы не можем ничего. Помоги, Господи! И их дети в недоумении смотрят на них, и у них начинает выравниваться жизнь у их детей и внуков. И они ведут своих детей, уже 40-летние родители идут, венчаются. И потом они крестят своих детей и выбирают крестных, не которые дарят дорогие подарки, а которые будут молитвенно поддерживать их. Это все можно. Это все реально. Потому что хороших, добрых примеров очень много. Я видела очень много городов и храмов, когда, знаете, вот без умиления просто нельзя смотреть. Когда отец несет к причастию детей, когда его молодая жена поет на клиросе, когда она разрывается между ребенком и, в смысле, вот и мужем, и когда она, вот знаете, вот почему наши женщины самые красивые? Потому что у нас всегда на первом месте была душа, и никогда не было прагматизма, потому что жертвенная любовь, она как бы в крови у каждого, а душа каждого – это христианка. Вот видите, все наши дебаты исходят, как бы сказать, они даже как бы пустые. Все очень просто. Нужно вернуться к Богу. Поставь, говорит, Бога в своей жизни на первое место, и тогда все вокруг тебя Он расставит сам. Однажды, ну, как бы это уже старая истина, чем быстрее белка бежит, тем быстрее кольцо крутится, а она остается на одном месте. Вот эта вот суета, общемировая суета, производит впечатление, что все заняты, что все куда-то торопятся, а сделанного не видно. Сделанного для души, для спасения наших детей, не видно. Нужно остановиться. Просто остановиться. Я читала как-то, что один преуспевающий человек, престижная должность, работа там за границей, ему оплачивают билеты, там перелеты, 2-часовое выступление в каком-то там городе, ну прям буквально 2 часа туда, на самолете 2 часа там и 2 часа оттуда, и ты можешь безбедно жить там 5-6-10 лет. И у него родился сын. И его отец прислал ему письмо и сказал... В жизни нет ничего главнее, чем воспитать своих детей. Рядом быть тогда, когда они в нас нуждаются. А когда мы строим карьеру, получаем образование, делаем все, что угодно для того, чтобы нам жилось комфортно, и все как бы ради детей. Но в это время дети чувствуют одиночество и оставленность. И когда они уже научатся жить без нас, им наши наставления просто не нужны.
Мне вот как-то Господь послал, еще дети маленькие были, я сажусь в троллейбус, и женщина впереди меня как-то начала рассказывать. Она говорит, вы знаете, говорит, я так много всегда работала, а мой сын, он рос без меня. И вот сейчас я ему говорю, я же тебе образование дала, у тебя все было. Он говорит, а мне этого, мама, ничего не надо было. Мне, говорит, надо было, чтобы ты со мной была. Вот прямо она так это все мне проговорила, вот непонятно, почему я так была
в потрясении. Ей захотелось признать вслух. Да. Что она занималась не тем делом. Потому что я однажды разговаривала с женщиной, у которой было 8 детей. Она могла все. Она все могла. Ну, в смысле, для того, чтобы выжить, прокормить. И она однажды, с сожалением, мне сказала. Я, говорит, все время думала, чем их накормить и во что их обуть и одеть. Я ни одну им сказку не прочитала. Это тоже был такой искренний ответ. Потому что душа раскрывается, когда человек чувствует добро и зло. Когда он плачет из-за того, что там птичка сломала ногу. Он никогда никому не причинит зла. Когда он видит, что слово может ранить сильнее, чем просто физически там какой-то удар, что слово долго помнится, и обидное слово может убить человека. Нет, с детьми очень нужно общаться. Сейчас, знаете, сам, вот сейчас вот борьба за души наших детей, правда, она какой-то прям пик такой, очень страшно. Потому что такую ловушку поставил нам 21 век, вот эти сотовые телефоны. Получается, детям очень интересно. доступ к информации. Все, что ты хочешь, любой вопрос, на любой ответ, у тебя интернет. А с другой стороны, человек перестает замечать красоту нерукотворного Божьего храма. Он перестает замечать, как устала мать, как посидел отец. Он, даже любимый парень, и то начинает грубо разговаривать с девушкой, потому что он в танке играет, а семью кормить чем-то надо. Понимаете, это ловушка. И поэтому человеку нужно оторваться от этой зависимости. А практически мы все на поводу. Мне очень больно и тяжело смотреть. Понимаете, это возникает чувство как бы сумасшедшего человека. Вот смотришь так со стороны, да? Человек идет в наушниках, и он сам разговаривает. Рядом люди, все смотрят на него. Он идет так, дергается в такт музыки. Иногда он просто что-нибудь говорит, такое ощущение, как будто сам с собой, да? С одной стороны, он как говорит по телефону, это все так круто, все так нормально. Но такое впечатление, что если он глазами не упрется в то, что люди будут убивать человека, он даже не услышит. А это может быть его родная сестра, мать, брат. Такое впечатление, что уже на всех на нас одеты ошейники, и мы все идем на поводу, а так хотим быть свободными и счастливыми. Вот это зависимость. Это вот те издержки цивилизации, которые придумало человечество. Такое впечатление, что на свою погибель. Все хорошо, все можно, но нужно знать меру. А у человека этой меры нет. Всегда чего-нибудь нет, чего-нибудь слишком много. Ущерб, перехлёст везде, а меры только у Бога.
Надежда Ивановна, я помню, вы дом построили ведь, да?
Да.
Живете сейчас в нем.
Да.
И у вас дети росли, получается, в частном доме, наверное, в окружении всяких зверюшек там и по природе, можно так сказать. Это хороший как бы момент воспитательный, потому что мне кажется, что еще важно, чтобы если люди ближе к природе, к крестьянскому хозяйству, все равно немножко по-другому человек воспринимает мир.
Молочко. Нет, я хочу сказать вам, что я перепробовала в жизни все для того, чтобы, как вы говорите, прокормить и просто воспитать своих детей. Но эта зараза ведь проникла в деревню. И что и в деревне все дети с телефонами и с компьютерами. И что внук мой не хочет идти в церковь, потому что он сидит за компьютером. И что он может лечь спать, а потом встать и опять смотреть компьютер.
Понимаете? А у него есть обязанности-то вот эти вот по хозяйству?
Обязанности по хозяйству? Хозяйства нет. Хозяйства уже нет. Потому что, понимаете, вот это вот как все идет. Получается так, что фермерство без поддержки государства, оно практически теряет смысл. Когда тебе рядом продают искусственное молоко, которое ничем не пахнет, но как бы оно закручено, замешано на том, что, знаете, даже вот какая-то притягательность у всех неестественных продуктов с примесью не поймешь чего.
Ну да, сейчас более охотно порошковое пьют, потому что оно привычнее вкус.
Оно
да.
привычнее вкус. Uh-huh. И вот самое страшное, я держала 4 коровы, да, были какие-то обязанности у детей, но вместе с тем моим дети не хотели, да, эти коров. Зачем? Ведь никто не держит, ведь никто не хочет. Молоко чужое вкуснее. Оно дешевле. Оно дешевле. И получается, ну, нет того, что было раньше в старинных деревнях, что гораздо дешевле купить, чем вырастить. Я думаю, что все вернется на круги своя, потому что сейчас уже дети начинают задаваться вопросом, а почему так много молока, откуда оно берется, ведь коров же нет. И когда будут возникать вот все те издержки, которые идут от некачественной продукции, просто сказано там, на желудке, на здоровье, на сердце, на сосудах, на всем, на всем, на всем, на всем. Они поймут, что нас так обдурили, что мы повелись на мишуру и ушли от того, что на самом деле является натуральным, естественным. Вот у меня есть домик в деревне, я хочу очень возродить его. Очень хочу, чтобы мои дети... И даже, знаете, вот если честно, я не рассчитываю на детей. Я рассчитываю даже не на внуков. Я надеюсь на правнуков. Потому что вот этот вот это время должно пройти. Осознание должно прийти. Точно так же, как мы спорили с своими родителями, упирались и доказывали что-то до поры до времени. И вот когда с Божьей помощью мы все-таки будем свои скромные труды приносить и что-то облагораживать, и тогда, когда мы уйдем с земли, и люди вдруг заметят, что нас не стало, и ощутят на какое-то время все равно пустоту, и вместе с тем они увидят то дело, которым мы занимались в моей жизни. Я вот верю, что все вернется на круги своя, потому что так должно быть. Может быть, все-таки вот сейчас очень много секты, поэтому нас очень много все приписывают. Ну, вот любое общество, как бы, знаете, уже как бы это ненормально. А я считаю, что это нормально. Я бы хотела, чтобы у нас была православная община на месте моего родительского дома. где бы было бы 10-15 человек. Ну вот, где безбедно можно жить нам, не нашим. Вот, пусть наши дети живут пока там, где они хотят. Но мы, люди, которые уже понимают, что земля – это все, и Господь ближе к тем людям, которые к земле, просто жить натуральным хозяйством.
Удивительное количество людей хотят так жить, но почему-то я нигде пока вот не вижу возникновения. Вот мечтают многие, но как-то
ну, знаете,
вот
я свои скромные труды, вот как бы сказать, полагаю пока вот на это. Я не хочу никогда взваливать свою ношу там, допустим, на кого-то. Mm-hmm. Конечно, может быть, проще было бы объявить, вот приезжайте вот сюда вот, да? Но я очень напугана инвесторами в нашей стране. Я как нормальный человек понимаю, что инвестиции и инвесторы – это не друзья, это лапша на ушах. Потому что сейчас они рубль дадут тебе только для того, чтобы потом взять 10. Это так естественно. Это так естественно. И поэтому я хочу сама восстановить свой родительский домик. Хочу облагородить для того, чтобы люди могли приехать уже как бы на готовые. И... Естественно, там потом уже просто буду продумать, как мы будем жить, как мы будем трудиться, как у нас будет разделение всех обязанностей. Потому что, знаете, мечтать одно, а просто работать на земле – это другое. Я видела разных людей. И как говорят, что здесь даже вот монастыри, они, не каждый монастырь принимает тех людей, которых нельзя исправить. И в общине. Ну, вспомните наши русские пословицы. Одна паршивая овца заведется, все стадо испортит. Так было, есть всегда. Это просто борьба добра со злом, и всегда будут какие-то издержки. Потому что любить все человечество легче, чем конкретных трех человек, которые каждый день напротив тебя. Один не хочет делать одно, второй не хочет есть то, что приготовили, а четвертый не хочет молиться. У него голова болит. Вот, понимаете, вот наше такое сообщество. Но когда я надеюсь, что у меня найдутся единомышленники, просто очень хочется, чтобы вот земля... почувствовала то, что люди могут бережно к ней относиться, потому что если бы люди относились к земле, на которой живут, так как к работе, которая дает временное какое-то чисто материальное содержание, да, это несопоставимое понятие. Если бы мы кланялись земле 8 часов в день, мы бы жили безбедно и в раю уже давно каждый в своем родном месте, там, где он родился.
То есть земля пока ждет нас.
Земля ждет.
Вообще, оренбургская земля для вас что? Вот там красиво, там какая-то природа особая, я там не была никогда.
Оренбургская для меня, земля для меня самая красивая. Понимаете, мы как-то по молодости ездили с народным коллективом в Ставропольский край, ну, там Кавказ, вообще как бы вот смотрели там все. Я приехала, посмотрела, а у нас лучше. У нас есть леса, у нас есть озера, у нас есть реки, у нас есть грибы и ягоды, и, слава богу, все звери так потихонечку. И поэтому я подумала, я в разных была жизненных ситуациях, потому что было время, когда просто не было денег на хлеб, там, на что-нибудь необходимое детям. Все перепробовала, все перед глазами у меня и моих детей. И поэтому просто люди, простые люди показывают, как нужно жить. Они собирают лекарственные травы для себя, для лечения всех своих болезней. Они продают лекарственные травы чуть ли на весь город. Везет Башкирии, даже везет близлежащие там регионы, везут лекарственные травы. Все, какие только есть в нашей этой области. Они собирают грибы и ягоды. Знаете, человек может жить натуральным хозяйством. Даже если он останется один на острове, он будет жить на нашей земле. Потому что мой дед, отец воткнул кол в землю, и мой муж поражается до тех пор, что такая вот верба выросла, что прям больше некуда. Из-за того, что он просто воткнул кол в землю, и она родила.
А у вас есть какие-нибудь стихи, посвященные природе, деревне, вот родному краю?
Ну как же, конечно, одна моя книжка так и называется «Прости меня, Таллоги, веточка». Ведь осознание греха, оно может начаться в любой момент. Вот кто-то услышит мой стих, кто-то видит, как плачет ребенок. Душа отзывается, раскрывается, человек начинает различать добро от зла, да? Например, я пошла встречать своих коров стада. Цветет таволга. Я сломила веточку, иду припеваючи, весна, душа поет. Ах, как буйно таволга цвела в день весенний, прямо в дороге. Песней была полна душа, не было печали и тревоги. Я спешила по дороге той, о любви Всевышнего молила. И невольно, быстрой рукой, веточку я таволги сломила. Но недолгим после был мой путь, и душа петь песни перестала. Я молитву торопясь твержу, только таволга моя уже завяла. Прости меня, таволги, веточка, куста придорожного, деточка. Мы должны беречь мир, в котором мы живем. Или вот еще стих. Если выберешься в поле, не во сне, а наяву, то невольно вдруг почуешь богородскую траву. И легко на сердце станет, нет здесь вечной суеты. Вон у озера в тумане дремлют чуткие кусты. Муравей ползет по травке, а дуванчик в стороне. В небе жаворонка в песне, все сейчас одной лишь мне. В голубой простор небесный я гляжу, не нагляжусь. Богородскую травою все дышу, не надышусь. Еще, знаете, мне мать рассказывала, что когда она жила в деревне, вот в моей родной, то были роскошные луга, прям сразу за речкой. И речка была шире и глубже, и луга были. И вот я написала такой стих. В Жданово за мостиком, где течет река, слышала я, были пышные луга. Бегала девчонкой в разнотравье мать. Да не довелось мне их увидать. Я глаза закрою, речка другой видится. Раньше в ней водилось чудо белорыбица. Затянулась речка частым камышом и богата стала мелким карасем. Сердце песни просит, в поле выхожу. Изначальной прелести нет, не нахожу. Отгоняю мысли и тревоги прочь. И все чаще думаю, что увидит дочь. Все хорошо в миру, но когда стали распахивать все поля, и которые в поймах рек, реки стали мелеть, человек сам наказывает себя. Понимаете, для того, чтобы нам в России жить счастливо, не нужно было стараться обгонять капитализм. Надо было жить просто. Не надо было увеличивать поголовье овец до тех пор, чтобы овцы умирали с голода, потому что столько сена нет вокруг для того, чтобы их прокормить. Все очень наглядно показывается в жизни. Во всем нужно знать меру. И к природе нужно относиться очень бережно, потому что все возвращается на круги своя. Наше денежное наследство детям не пригодится, а вот чистая вода, воздух и реки – это та земля, на которой они могли бы жить, радостно жить и не болеть, и питаться здоровой пищей. Поэтому возвращение к истокам. Все так просто.
А Оренбургское казачество, оно возрождается и тоже какие-то усилия, наверное, прилагает?
Оренбургское казачество возвращается. Не то, чтобы сказать, что я отбился от всего казачества. Я принимаю участие в праздниках, когда меня приглашают читать стихи. У меня очень много как бы песен и традиций. И даже вот характер, знаете, вот какой-то такой задиристый. И любовь такая какая-то. Ну вот чисто вот такая с искоркой. Получается во всем. Я не могу жить вот типа, просто вот, как говорят, вот а мне рыба не мясо, жить вот так вот, просто жить, как бы вот влачить там время какое-то. Я люблю жить с радостью. С радостью. И поэтому говорю, казаки народ веселый. Но я бы хотела, чтобы вот главный принцип жизни, во славу Богу, на благо Отечества, была главным принципом. А чисто штаны с лампасами и чубчик – это внешняя атрибутика. Мы все начинаем с внешнего, а нужно начинать с внутреннего своего устройства. Самое главное, чтобы у нас вот именно дух, свобода, любовь, гордость, преданность родному краю, чтобы они как-то были так вот, ненавязчиво. Чтобы у нас возрождались многодетные семьи, чтобы вот как-то вот так вот исповедовали, чтобы пели песни. Казачество вообще по всей России возрождается. Я видела очень много толковых, хороших казаков, которые тихо делают свое дело. И видно тех, которые играют в казачество. Никого не хочу обидеть. Придет время, каждый видит плоды своих трудов. И думаю, что вот как бы обвинять и судить никого не хочу. Жизнь расставит все точки. Просто жалко, что время коротко, и мы можем сделать что-то серьезное. А мы, как игры для взрослых, дурачимся, где-то как-то что-то по-своему делаем. Я не собираюсь оставлять детям большого наследства. Я не собираюсь за них решать никакие вопросы. Понимаете, это не должно быть. Это медвежья услуга та, которую мы делаем всю жизнь своим детям. И когда мы говорим, я тебе всю жизнь посвятила, они говорят, мы тебя не просили. Мы должны научить своих детей летать, а не делать за них все. И это вот однозначно. Я поняла это, знаете, тогда, когда мой отец, говорю, молился, а меня учила жизнь, потому что это самый главный учитель. Или мы что мы можем? Мы можем показать своим детям искренность в исправлении своих ошибок. Если мы отойдем от каких-то усиленных там программ, от всего, если мы просто станем настоящими, они поймут. Они сначала, конечно, пытаются, вот престижные родители вроде как заслуживают уважения, а простые нет. Но наши дети начинают разбираться. и все встает на свои места. И поэтому я не собираюсь за детей решать их проблемы. Но как мне когда однажды мне сказала с обидой дочь, она была в трудной жизненной ситуации, сказала: «Всегда, когда ты нужна, тебя нет рядом». Я сказала, я не слукавила и не солгала. Я никогда не была к детям ближе, чем сейчас. Тогда, когда я просто доверяю их Богу. И как мать возношу свои скромные молитвы, надеясь на то, что Господь мне поможет. Сейчас, когда я пытаюсь исправить себя, если Господь не оставил меня тогда, когда я сама спотыкалась и падала, спадала во все ошибки, грехи, свойственные нашему времени, нашему возрасту, да? Господь был всегда рядом, и если Он показал мне дорогу к спасению, то я просто думаю, что если я буду молиться за своих детей, анализировать каждый день своей жизни так, чтобы он все-таки был на радость ближним, то тогда будут какие-то изменения видны и в моей жизни. И когда я читаю стихи чужим людям, пожилым людям, и призываю их к покаянию, и когда я встречаюсь с детьми и читаю стихи, я воплю всем сердцем, как мать. Я хочу докричаться до сердец своих детей, потому что иногда чужие слышат лучше. Мы все как-то привыкли слышать чужих. Иногда не замечаем ближних. И, в общем-то, вот это очень ответственно, пятеро детей. Но я рада того, что, осознав грех детоубийства, я смогла их родить. И теперь я всю жизнь положу для того, чтобы они видели, что я живу для того, чтобы мои грехи их не четвертовали, чтобы время моих грехов не коснулось их. И свои ошибки они будут исправлять потихоньку сами, потому что иначе человек не научится. Все мы живем в этой жизни, каждый день это и подарок Божий, и урок. И мы должны его пережить, осознать и сделать какой-то вывод. А так, через 10 ступенек прыгать, получается, знаете, ни у кого еще не получалось. И высоко прыгали, и глубоко падали. Жизнь, она гораздо проще и интересней. Смотрите, проще и интересней. Если бы дети вдруг осознали, вот сейчас, видите, компьютер говорит, как интересно жить. Несколько уровней, несколько жизней в запасе. Если бы дети могли понять, насколько интереснее просто жизнь, если бы они могли увидеть лабиринты тей жизни и понять, что у нас нет жизни в запасе, и что каждый день – это такой уровень, который компьютеру и не снился. Такая борьба идет за душу человеческую. Они бы смогли все-таки, мне кажется, пересмотреть. Я нечаянно увидела фильм документальный. Как вот нашим детям объяснить, что такое хорошо, что такое плохо? Эта девочка пошла с мальчиком гулять. Это было на Украине. И неожиданно бомбежка. Ну как это бомбежка? Как это может быть в наше время? Вот не приведи Господь, да? Мальчик погиб, а ей снарядом, ну и там осколком чем, срезала половина бедра. И джинсы, и карман, в который был сотовый телефон, срезала. Молодая девчонка, 17, я не знаю, сколько ей лет, но я просто представила, ну, ребенок, это чей-то ребенок, который полз в крови в наше современное время. И ощутил боль, такую, какую не ощущал никогда. И когда ее спросили, эту девочку, скажи мне, а что бы ты хотела сказать? Какое у тебя желание есть просто в жизни? И она сказала, самое взрослое желание. Я хочу, чтобы нигде, никогда не было войны. Вот и все. Понимаете? Чтобы нигде, никогда не было войны. Потому что мы сейчас живем и не замечаем, насколько мы счастливы. Чехов сказал, что счастье – это отсутствие несчастья. Вот. Мы живы, здоровы, мы можем говорить, мы можем общаться, мы можем строить, мы можем… Ну, мы все можем. У нас есть руки, ноги. А вместе с тем мы ищем какое-то разочарование, мы ищем какие-то проблемы. Мы говорим, насколько мы устали. Ну, устали, устал, так отдохни. Устал говорить, так замолчи. Ведь все просто, ведь у Бога все просто. Еще знаете, что я заметила? Вот когда все это в жизни перевернулось, еще в детстве я как-то слышала, почему-то мне так всегда говорила мать. Она будила рано утром и говорила, вставай, вставай, дочка, а то проспишь, Царство Божие проспишь. И так получается, что мы на самом деле очень много просыпаем. Если бы мы просыпались рано утром, мы бы столько силы получали, столько радости от того, чтобы видели, как нарождается день. Ведь, знаете, это как вот прям просто новое рождение. Это цикл человеческой жизни. Рассвет, там полдень, вот именно период нашего возраста, да, и осень утомленности вечернего дня, и ночь как признак смерти. Вы понимаете? Ведь все в природе говорит о Боге. Все кругом вопит о его красоте, величии, милости, любви. А мы живем, как будто его нет. Вы знаете, приехала к подруге к своей в город Октябрьск и поразилась ее, потому что мне вот это изречение нигде не попадалось. Там вот просто не листочек на стене и написано, как к тебе относятся твои дети. И там написано, как к Богу. Они делают вид, что меня нет. Они меня не слушаются, они не слышат, они злословят меня. Но когда им что-нибудь нужно, всегда обращаются. Вы знаете, я была потрясена. Оказывается, наши дети к нам относятся как к Богу. И это правда, потому что мы сами тоже, к сожалению, точно так же относимся к Богу. Почему-то иногда так кажется, что мы что-то можем решить сами. Неправда. Каждый должен просто делать добросовестно свое дело с любовью, с радостью и думать, что каждый день принесет радость другим людям, которые живут рядом с ним. Будьте солнышками на земле, согревайте хоть тех, кто рядом. Каждым мгновением жизни своей, словом, улыбкой, взглядом. Будьте солнышками на земле, посмотрите, сгущаются тучи, а согреть душу может во тьме даже самый маленький лучик. Будьте солнышками на земле, даже в грустные дни ненастья, и дарите друг другу, любя, радость тихую, мир и счастье. Чтобы мир не погиб во тьме, будьте солнышками на земле, и живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. Будьте солнышками на земле. Знаете, когда я ждала 5-го ребенка, только тогда до меня дошло, какой должна быть женщина. Это и грустно, и радостно, но вместе с тем это вот факт. Я очень хочу, чтобы в каждой семье рождались долгожданные, желанные дети. Чтобы Россия была страна, в которой не делают аборты. Чтобы нас не дурачили больше. Новая жизнь во мне. Господи, благослови. Миру хочу дарить только детей любви. Столько в сердце любви, столько в душе тепла. Господи, благослови и поддержи меня. Вы знаете, очень хочу, чтобы наши дочки, внучки рожали детей и не боялись этого. Потому что, когда я стала бабушкой, я написала такой светлый стих, который с радостью дарю всем. «Ночь Анна Предтечи на землю пришла, и луна в темном небе царицей сияла, и природа открыла ларец естества. Моя доченька матерью стала, материнской любви, белой, нежный цветок у нее в душе распустился. Ее первый бутон, распахнув бытие, миру девочкой славно явился. Да свершится Всевышней воля твоя, мир пополнится светлой, прекрасной любовью. Первый день в нашем доме, внучка моя, я с молитвой стою у нее в изголовье. Я очень хочу, чтобы мы стали настоящими бабушками, а не крутыми, навороченными, которые до сих пор думают, как бы устроить свою жизнь и найти свою любовь, которую где-то проглядели по молодости. Так не бывает, все приходит в свое время. Как всходило солнышко, рассыпая лучики, открывала глазоньки кровиночка, внученька, улыбалась солнышку и играла лучиком, и тянула к бабушке маленькие рученьки. Родового дерева желанная веточка, нежно тебя любим мы, маленькая девочка. Как сходило солнышко, прогоняло ночи тень, и в любви и радости начинался новый день. Я желаю вам всем любви и радости. Я очень хочу, чтобы наши встречи состоялись еще. Живите в радости и мире, во славу Божию на земле. Меня простите ради Бога и помолитесь обо мне.
Дорогие братья и сестры, если у вас есть вопросы к Надежде Ивановне Акисовой, вы хотите узнать, как с ней связаться, или просто выразить свое мнение о ее стихах, пожалуйста, пишите мне на электронную почту radiovopros@list.ru, и обязательно все передам Надежде Ивановне. Храни всех Господь!